Глава вторая. Тайна порога. Нет сомнения, что, входя в новую фазу жизни, с чем-то придется порвать. Ребенок, становясь взрослым, бросает все детские штучки. Святой Павел показал этими и многими другими оставленными им для нас словами, что он отведал эликсира жизни, что он был на пути к золотым вратам. С каждой каплей божественного напитка, попадающего в чашу удовольствия, что-то выводится из нее, чтобы дать место для магической капли. Поскольку природа обходится со своими детьми щедро, чаша человека всегда полна до краев. И если он решит попробовать тонкие и жизнедающие эссенции, он должен отбросить что-то из более грубой и менее чувствительной части себя. Это должно делаться ежедневно, ежечасно, каждую минуту с той целью, чтобы глоток жизни мог увеличиваться постоянно. И чтобы делать это неотступно, человек должен быть своим собственным наставником и учителем, должен понять, что ему все время требуется мудрость, должен быть готов к практике любой аскезы, непоколебимо применять розгу против самого себя, чтобы достичь своей цели. Для всякого, относящегося к этому предмету серьезно, очевидно, что лишь человек, у которого есть потенциал и жизнелюбие, имеет шанс войти в золотые врата. Он должен быть способен испробовать и оценить до самой тонкой составляющей каждую радость, которую может дать существование, и должен быть способен отказать себе во всех удовольствиях, причем не страдая от этого отказа. Когда он завершит развитие этой двоякой способности, тогда он будет в состоянии начать сортировать свои удовольствия, отсеивая принадлежащие исключительно плотскому человеку. Когда все они уже отброшены, придется иметь дело со следующим рядом еще более утонченных удовольствий. Разбираясь с ними, человек сможет выяснить, что сущность жизни не в методе, преследуемом стоическим философом. Стоик не допускает, что в удовольствии есть радость, и сам, отрицая одно, теряет и другое. Но истинный философ, изучивший жизнь, не будучи привязан к какой-либо системе мысли, видит, что внутри скорлупы есть ядро, и что вместо того, чтобы сгрызать весь орех, подобно грубому и неразборчивому едоку, сущность его можно извлечь, расколов, выбросив из скорлупу. Всякая эмоция, всякое ощущение поддается этому процессу, иначе они не могли бы быть частью человеческого развития, сущностно важной в природе человека. Ведь то, что для него сила жизни, совершенство, и что каждый участок его продвижения вглубь полон средств, помогающих ему в достижении цели, может отрицаться только теми, кто отказывается признать жизни отдельную от материи. Эта умственная позиция настолько произвольна, что невозможно ей перечить или бороться с ней. Но невидимое все время давит на видимое, нематериальное пересиливает материальное. Знаки и символы из тех, что за пределами материи, все время ждут человека материи, чтобы он попробовал и взвесил их. Те, кто не делают этого, выбрали место остановки произвольно, и нельзя ничего предпринять, кроме как оставить их там, не беспокоя, совершающими ту рутинную работу, которую они считают крайней активностью существования. Нет сомнения, что человек должен учиться воспринимать то, что за пределами материи, так же, как он должен учиться воспринимать то, что в материи. Каждый знает, что ранний возраст ребенка – это долгий процесс отладки, обучения пониманию назначения чувств в отношении областей их приложения, а также практики упражнения трудных, сложных и еще несовершенных органов восприятия мира материи. Намерение ребенка серьезны, и он действует без колебаний, если намеревается жить. Некоторые дети, родившиеся на свет, оступаются об него и отказываются штурмовать лежащую перед ними гигантскую задачу, которую надлежит выполнить, чтобы сделать жизнь в материи возможной. Они возвращаются в ряды нерожденных. Мы видим их отложившими свой многообразный инструмент тела и впадающих в сон. Так же обстоит дело и с огромной толпой человечества, после того, как она восторжествовала, победила мир материи и получила в нем удовольствие. Представители этой толпы, которые кажутся столь могущественными и самоуверенными в знакомых им владениях, дети перед лицом нематериальной вселенной. И мы видим, как они повсюду, ежедневно и ежечасно отказываются вступить в него, снова погружаясь в ряды обывателей физической жизни, цепляясь за сознание, которое они пережили и понимают. Интеллектуальное отвержение всего чисто духовного знания – наиболее заметный знак этой ленности, в которой мыслители, остановившиеся на любой позиции, несомненно виновны. Что первая попытка тяжела – это очевидно, и ясно, что это вопрос как силы, так и волевого действия. Но нет пути получения этой силы или ее использования по получению, кроме упражнения воли. Напрасно ожидать родиться с великими владениями. В царстве жизни нет наследия, кроме наследия собственного прошлого человека. Он должен накопить свое. Это очевидно каждому наблюдателю жизни, который глядит своими глазами, не ослепляя их предрассудками. И даже когда предрассудки есть, невозможно для человека здравомыслящего не признать этот факт. Это отсюда мы получили доктрину наказания и спасения, делящего целые века после смерти или вечного. Эта доктрина – узкая и примитивная манера выражения факта природы. Что посеет человек, то он и пожнет. Великий ум Сведенборга увидел этот факт так ясно, что он утвердил его как конечную истину для этого конкретного существования. Его предрассудки сделали для него невозможным понять возможность новых действий, когда уже нет чувственного мира, в котором можно действовать. Он был слишком догматичным для научного наблюдения и не мог увидеть, что как весна следует за осенью и день за ночью, так же и рождение должно следовать за смертью. Он подошел очень близко к порогу золотых врат и шагнул за пределы обычного интеллектуализма, только чтобы приостановиться на точке лишь одним шагом дальше. Полученный им проблеск запредельной жизни показался ему содержащим Вселенную, и на этом фрагменте опыта он построил теорию, заключающую всю жизнь, отказавшись прогрессировать за пределы этого состояния или какой-либо возможности вне ее. Это лишь другая форма той утомительной рутины. Но Сведенборг стоит первым в сонме свидетелей того факта, что золотые врата существуют и могут быть увидены с высот мысли, и он послал нам легкую волну ощущения с их порога. Если человек раз примет во внимание значение этих врат, для него становится очевидным, что кроме как через них нет другого пути из этой формы жизни. Только они могут пропустить человека туда, где он становится плодом того, чьим цветком является человечество. Природа – добрейшая из матерей для тех, кто в ней нуждается. Она никогда не устает от своих детей и не желает уменьшения их в численности, Ее дружественные руки широко распахнуты для гигантского сонма тех, кто желает родиться и обитать в формах. И пока они все еще желают этого, она продолжает гостеприимно улыбаться. Почему должна она захлопывать свои двери для кого-либо, когда единая жизнь в ее сердце не изнашивается и на сотую часть от того, что душа жаждет ощущений, которые находят здесь? Какой может быть смысл в отходе души в любое другое место? Несомненно, семена желаний взойдут там, где сеятель посеял их. Это видится просто разумным, и на этом самоочевидном факте индийский ум основал свою теорию реинкарнации или рождения и перерождения в материи, которая стала такой знакомой частью восточной мысли, что более не требует демонстрации. Индиец знает это так же, как западный человек знает, что переживаемый им день – лишь один из многих дней, составляющих длительность человеческой жизни. Это уверенность, которой обладает восточный человек относительно законов природы, управляющих великим ходом существования души, просто достигается привычками мысли. Таким образом, Восток создал величайшие цветы духовного роста человечества. По умственным ступеням миллиона людей Будда прошел через золотые врата. И поскольку огромная толпа собралась у порога, он смог оставить после себя слова, подтверждающие, что эти врата откроются.